Доктор. В гостиной было тихо. Так тихо, что явственно слышалось, как стучал по потолку залетевший со двора слепень. Хозяйка дачи, Ольга Ивановна, стояла у окна, глядела на цветочную клумбу и думала. Доктор Цветков, ее домашний врач и старинный знакомый, приглашенный лечить Мишу, сидел в кресле, покачивал своей шляпой, которую держал в обеих руках, и тоже думал. Кроме них, в гостиной и в смежных комнатах не было ни души. Солнце уже зашло, и в углах, под мебелью и на карнизах стали ложиться вечерние тени. Молчание было прервано Ольгой Ивановной. Более ужасного несчастья и придумать нельзя, сказала она, не оборачиваясь от окна. Вы знаете, без этого мальчика жизнь не имеет для меня никакой цены.
Да, я знаю это, сказал доктор.
Никакой цены, повторила Ольга Ивановна, и голос ее дрогнул. Он для меня все. Он моя радость, мое счастье, мое богатство. И если, как вы говорите, я перестану быть матерью, если он умрет, то от меня останется одна только тень. Я не переживу. Ломая руки, Ольга Ивановна прошлась от одного окна к другому и продолжала. Когда он родился, я хотела отослать его в воспитательный дом. Вы это помните. Но, боже мой, разве можно сравнивать тогда и теперь? Тогда я была пошла, глупа, ветрена. Но теперь я мать, понимаете, я мать, и больше знать ничего не хочу. Между теперешним и прошлым целая пропасть. Наступило опять молчание. Доктор пересел с кресла на диван и, нетерпеливо играя шляпой, устремил взгляд на Ольгу Ивановну. По лицу его видно было, что он хотел говорить и ждал для этого удобной минуты. «Вы молчите, но я все-таки не теряю надежды», — сказала хозяйка, оборачиваясь. «Что же вы молчите?»
«Я был бы рад надежде не меньше вас, Ольга».
«Но ее нет», — ответил Цветков.
«Нужно глядеть чудовищу прямо в глаза. У мальчика бугорчатка мозга, и нужно постараться приготовить себя к его смерти, так как от этой болезни никогда не выздоравливают».
«Николай, вы уверены в том, что не ошибаетесь?»
«Такие вопросы ни к чему не ведут. Я готов отвечать сколько угодно, но от этого нам не станет легче».
Ольга Ивановна припала лицом к оконной драпировке и горько заплакала. Доктор поднялся и несколько раз прошелся по гостиной, затем подошел к плачущей и слегка коснулся ее руки. Судя по его нерешительным движениям, по выражению угрюмого лица, которое было темно от вечерних сумерек, ему хотелось что-то сказать.
«Послушайте, Ольга, — начал он,
— уделите мне минуту внимания. Мне нужно спросить вас о кое-чем. Впрочем, вам теперь не до меня. Я потом, после». Он опять сел и задумался. Горький, умоляющий плач, похожий на плач девочки, продолжался. Не дожидаясь его конца, Цветков вздохнул и вышел из гостиной. Он направился в детскую, к Мише. Мальчик по-прежнему лежал на спине и неподвижно глядел в одну точку, точно прислушиваясь. Доктор сел на его кровать и пощупал пульс. «Миша, болит голова?» — спросил он. Миша ответил не сразу.
«Да, мне все снится».
«Что же тебе снится?»
«Все».
Доктор, не умевший говорить ни с плачущими женщинами, ни с детьми, погладил его по горячей голове и пробормотал.
«Ничего, бедный мальчик, ничего. На этом свете нельзя прожить без болезней.
Миша, кто я? Ты узнаешь?»
Миша не отвечал. «Очень голова болит».
«Ох, очень. Мне все снится», —
Осмотрев его и задав несколько вопросов горничной, которая ходила за больным, доктор не спеша вернулся в гостиную. Там уже было темно, и Ольга Ивановна, стоявшая у окна, казалась силуэтом.
«Зажечь огонь?» — спросил Цветков.
Ответа не последовало. Слепень продолжал летать и стучать по потолку. Со двора не доносилось ни звука. Точно весь мир заодно с доктором думал и не решался говорить. Ольга Ивановна уже не плакала, а по-прежнему в глубоком молчании глядела на цветочную клумбу. Когда Цветков подошел к ней и сквозь сумерки взглянул на ее бледное, истомленное горем лицо, у нее было такое выражение, какое ему случалось видеть ранее во время приступов сильнейшего, одуряющего мигреня. «Николай Трофимович», — позвала она, — «послушайте, а если позвать консилиум?»
«Хорошо, я приглашу завтра». По тону доктора легко можно было судить, что он плохо верил в пользу консилиума.
Ольга Ивановна хотела еще что-то спросить, но рыдания помешали ей. Она опять припала лицом к драпировке. В это время со двора отчетливо донеслись звуки оркестра, игравшего на дачном кругу. Слышны были не только трубы, но даже скрипки и флейты. «Если он страдает, то почему же он молчит?» — спросила Ольга Ивановна. «За весь день ни звука. Он никогда не жалуется и не плачет. Я знаю, Бог берет от нас этого бедного мальчика, потому что мы не умели ценить его. Какое сокровище!» Оркестр кончил марш, и минуту спустя для начала бала заиграл веселый вальс. «Господи, да неужели нельзя ничем помочь?» — простонала Ольга Ивановна. «Николай, ты доктор и должен знать, что делать. Поймите, что я не перенесу этой потери. Я не переживу». Доктор, не умевший говорить с плачущими женщинами, вздохнул и тихо зашагал по гостиной. Прошел ряд томительных пауз, прерываемых плачем и вопросами, которые ни к чему не ведут. Оркестр успел уже сыграть кадриль, польку и еще кадриль. Стало совсем темно. В смежной зале горничная зажгла лампу, а доктор все время не выпускал из рук шляпы и собирался сказать что-то. Ольга Ивановна несколько раз уходила к сыну, сидела около него по получасу и возвращалась в гостиную. То и дело она принималась плакать и роптать. Время мучительно тянулось, и вечер, казалось, не имел конца. В полночь, когда оркестр сыграл котельон и умолк, доктор собрался уезжать.
«Я завтра приеду», — сказал он, пожимая холодную руку хозяйке. — «Вы ложитесь спать».
Надевший в переднее пальто и взявший в руки трость, он постоял, подумал и вернулся в гостиную.
— «Я, Ольга, завтра приеду», — повторил он дрожащим голосом.
— «Слышите?» Она не отвечала и, казалось, от горя потеряла способность говорить. В пальто и не выпуская из рук трости, Цветков сел рядом с ней и заговорил тихим, нежным полушепотом, который совсем не шел к его солидной, тяжелой фигуре. «Ольга, во имя вашего горя, которое я разделяю, теперь, когда ложь преступна, я умоляю вас сказать мне правду. Вы всегда уверяли, что этот мальчик — мой сын. Правда ли это?» Ольга Ивановна молчала.
«Вы были единственной привязанностью в моей жизни», — продолжал Цветков. «И вы не можете себе представить, как глубоко мое чувство оскорблялось ложью. Ну, прошу вас, Ольга, хоть раз в жизни скажите мне правду. В эти минуты невозможно лгать. Скажите, что Миша не мой сын. Я жду. Он ваш».
Лицо Ольги Ивановны не было видно, но в ее голосе Цветкову послышалось колебание.
Он вздохнул и поднялся.
«Даже в такие минуты вы решаетесь говорить ложь», — сказал он своим обыкновенным голосом. «У вас нет ничего святого. Послушайте, поймите меня. В моей жизни вы были единственной привязанностью. Да, были вы порочны, пошлы, но кроме вас в жизни я никого не любил. Эта маленькая любовь теперь, когда я становлюсь стар, составляет единственное светлое пятно в моих воспоминаниях. Зачем же вы затемняете его ложью? К чему?»
«Я вас не понимаю».
«А, боже мой!» — крикнул Цветков. «Вы лжете! Вы отлично понимаете!» — крикнул он еще громче и зашагал по гостиной, сердито размахивая тростью. «Или вы забыли? Так я же вам напомню! Отеческие права на этого мальчика в одинаковой степени разделяют со мной и Петров, и адвокат Кровской, которые так же, как и я, до сих пор выдают вам деньги на воспитание сына. Да-с! Все это мне отлично известно! Я прощаю прошлую ложь, Бог с нею, но теперь, когда вы постарели, в эти минуты, когда умирает мальчик, ваше лганье душит меня! Как я жалею, что не умею говорить! Как жалею!» Цветков расстегнул пальто и, продолжая шагать, говорил. «Дрянная женщина! На нее не действуют даже такие минуты. Она и теперь лжет так же свободно, как 9 лет тому назад в ресторане «Эрмитаж». Она боится, что если откроет мне истину, то я перестану выдавать ей деньги. Она думает, что если бы она не лгала, то я не любил бы этого мальчика. Вы лжете! Это низко!» Цветков стукнул тростью по полу и крикнул. «Это гадко! Изломанное, исковерканное создание! Вас надо презирать! И я должен стыдиться своего чувства! Да! Ваша ложь во все 9 лет стоит у меня поперек горла! Я терпел ее, но теперь довольно! Довольно!»
Из темного угла, где сидела Ольга Ивановна, послышался плач. Цветков замолчал и крякнул. Наступило молчание. Доктор медленно застегнул пальто и стал искать шляпу, которую он уронил, шагая. «Я вышел из себя», — бормотал он, низко нагибаясь к полу. «Совсем выпустил из виду, что вам теперь не до меня. Бог знает, чего наговорил. Вы, Ольга, не обращайте внимания». Он нашел шляпу и направился к темному углу. «Я оскорбил вас», — сказал он тихим, нежным полушепотом. «Но еще раз умоляю вас, Ольга, скажите мне правду. Между нами не должна стоять ложь. Я проговорился, и вы теперь знаете, что Петров и Куровской не составляют для меня тайны. Стало быть, и вам теперь легко сказать правду». Ольга Ивановна подумала и, заметно колеблясь, сказала: «Николай, я не лгу. Миша ваш».
«Боже мой!» — простонал Цветков. «Так я же вам скажу еще больше. У меня хранится ваше письмо к Петрову, где вы называете его отцом Миши. Ольга, я знаю правду, но мне хочется слышать ее от вас. Слышите?» Ольга Ивановна не отвечала и продолжала плакать. Подождав ответа, Цветков пожал плечами и вышел. «Я завтра приеду!» — крикнул он из передней. Всю дорогу, сидя в своей карете, он пожимал плечами и бормотал: «Как жаль, что я не умею говорить. У меня нет дара убеждать и уверять. Очевидно, она не понимает меня, если лжет. Очевидно. Как же ей объяснить? Как?»